волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе итоги Рижского саммита для Армении. Тема недели – российские военнослужащие, плененные на Украине. Чеченские параллели от Александра Черкасова. Угрозы цивилизации ИГИЛ. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Госдеп заявил о том, что Россия наращивает изоляцию своих граждан от мира. Киев объявил убийство Мозгового результатом борьбы за сферы влияния. В Польше завершается второй тур президентских выборов. Государственный департамент США выразил глубокую обеспокоенность новым законом, принятым в России, о нежелательных иностранных или международных организациях. В заявлении американского дипломатического ведомства говорится, что объявление вне закона любых групп и организаций, имеющих международные связи, ограничивает деятельность гражданского общества в России и становится еще одним примером растущего подавления правительством России независимых голосов и преднамеренных шагов по изоляции россиян от мира. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в стране иностранных и международных организациях. Текст документа размещен в субботу на официальном портале правовой информации. Согласно закону, нежелательной может быть признана иностранная или международная, но только неправительственная организация, представляющая угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства. Перечень нежелательных организаций будет вести и обнародовать Министерство юстиции. Миллионы поляков пришли в воскресенье на избирательные участки в ходе второго тура президентских выборов, которые, показывают опросы, не имеют определенного победителя. По данным опросов, действующий президент Бронислав Комаровский имеет незначительный отрыв от своего консервативно-националистического соперника Анджея Дуды, который выиграл первый раунд выборов 10 мая, но не смог набрать требуемых 50% голосов. Свой голос на выборах уже отдали кандидаты. Действующий президент Бронислав Комаровский посетил избирательный участок в Варшаве, призвав жителей Польши воспользоваться своим гражданским правом и принять участие в голосовании.
Призываю всех проголосовать, рассчитываю на то, что мы вместе подтвердим вес не только выборов, но и значение нашей приверженности демократическому процессу. Желаю всем хороших выборов.
Добрых выборов.
Его соперник от крупнейшей оппозиционной партии «Закон и справедливость» Анджей Дуда проголосовал в Кракове, отказавшись говорить с журналистами. Сегодня поздно вечером после закрытия избирательных участков польские СМИ представят данные экзит-полов. Около полуночи социологи представят уточненные данные исследования, дополненные на основании официальных подсчетов в 500 избирательных участках. Окончательные результаты не появятся раньше понедельника.
«Эхо Кавказа. Новости».
Убийство командира бригады «Призрак» самопровозглашенной Луганской Народной Республики Алексея Мозгового является результатом борьбы за влияние между лидерами самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Об этом сегодня заявил спикер администрации президента Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Александр Матузяник на брифинге в Киеве. По его словам, у Мозгового уже давно был конфликт с руководством ЛНР. Он подчеркнул, что это уже не первый раз, когда в результате передела сфер влияния гибнут лидеры сепаратистов. Лидер партизанского отряда «Тени» Александр Гладкий написал в Фейсбуке, что Мозгового убили бойцы его отряда. По его словам, автомобиль Мозгового был подорван дистанционно. Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на представителя Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Леонида Ткаченко, что в результате покушения на Мозгового под обстрел попали две машины с мирными жителями. Погибли двое гражданских. Алексей Мозговой погиб вечером 23 мая в результате диверсии на трассе Перевалск-Луганск. Вместе с ним были убиты его пресс-секретарь и два охранника. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил в субботу, что покушение на Мозгового организовал спецназ ГРУ. Министр внутренних дел и административной реформы Греции Никос Вуцис заявил, что его страна не будет в состоянии сделать долговые платежи в Международный валютный фонд в следующем месяце. Взносы для МВФ, которые следует выплатить в июне, составляют 1,8 миллиарда долларов, сообщил министр в программе на телеканале «Мега» 24 мая. «Эти деньги не будут переданы, потому что их нет», – заявил он. Министр заявил, что Афины не дрогнут перед стратегией удушение, которую, как он выразился, избрали кредиторы. В тот же день министр финансов Янис Варуфакис заявил BBC, что Греция добилась огромных успехов в текущих переговорах с кредиторами, в том числе с МВФ и Европейским Союзом, направленных на предоставление новой финансовой помощи и предотвращение банкротства. Члены правящей левой партии Сириза, к которой относятся и эти министры, предупреждали против любой сделки, которая позволит сохранить политику жесткой экономии, которая, по их мнению, разрушила экономику Греции. Некоторые из них предложили покинуть зону евро. Варуфакис заявил BBC 24 мая, что выход из еврозоны будет иметь катастрофические последствия и станет началом конца общего европейского проекта. Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл в республике отделение мотоклуба «Ночные волки» и стал его лидером. В соцсети Instagram Кадыров написал, что вступил в мотоклуб, поскольку полностью разделяет его идеи и цели. Членами чеченского отделения «Ночных волков» помимо Кадырова стали еще 15 жителей республики. Все они подписали так называемую присягу мотоклуба и получили из рук лидера движения Александра Залдостанова кожаные жилеты с символикой.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Что принес саммит «Восточное партнерство Армении»? Об этом мы беседуем с замдиректора Института «Кавказ» Сергеем Минасяном.
В Риге завершился саммит «Восточное партнерство». Как вы рассматриваете его итоги для Армении? Не кажется ли вам, что процесс слишком затянулся, какие-то предварительные договоренности, никаких значимых достижений, или же, напротив, можно считать успехом то, что уже достигнуто?
Я считаю, наоборот, что это крупный успех. В принципе, вопрос весь стоял в том, до саммита успеет ли Европейская комиссия выдать мандат на заключение, как было отмечено уже в последующем документе, юридически обязывающего документа, рамочного соглашения, который определит дальнейшее взаимодействие между Арменией и Европейским Союзом. Но не успели. Или, возможно, что достаточно много вопросов предстояло обсудить, поэтому в срок не совсем уложились. Но главное то, что можно сказать, что уже с конца мая взаимоотношения Армении и Европейского Союза они получили более-менее конкретное уже содержание в том плане, что надо учитывать, что фактически с сентября 2013 года был некий стенд-бай во взаимоотношениях после того, как Армения ввиду определенных геополитических, скажем так, условий решила не подписывать ассоциированное соглашение в той ее части, в которой не сопрягалась с ее новыми обязательствами в рамках Евразийского экономического союза. И теперь фактически можно сказать, что стороны полностью поняли те линии, те возможности, которые вокруг которых они могут сотрудничать в дальнейшем. Я думаю, что и принятая Европейской комиссией буквально за несколько дней до Рижского саммита решение о начале выделения мандата на переговоры с Арменией и документы, декларации самого Рижского саммита, в котором упоминалось не только про следующий формат, как бы следующий этап взаимодействия, который фактически означает, что Армения будет подписывать ассоциированное соглашение LITES с Европейским Союзом, в которое будет включена практически без особых изменений вся политическая часть и та экономическая часть, которая не противоречит обязательствам Армении в рамках Евразийского Союза. Но кроме этого, также Рижский саммит был важен для Армении тем, что там были в некоторых положениях подтверждены намерения Армении и Европейского Союза взаимодействовать и по другим важным пунктам. Самое ключевое для меня это то, что давался зеленый свет на дальнейшее развитие, может быть, углубление процесса либерализации визового режима. То есть в этом плане Армения фактически на полшага только отстает от уже подписавших ассоциированное соглашение Грузии и Украины. И фактически, как я понял, позитивно оценивалось уже достигнутый этап с 2013 и с 2014 годов по облегчению визового режима и реадмиссии. Соответственно, эти пункты также были важны для Армении в контексте Рижского саммита. И, наконец, последнее уже с точки зрения геополитических условий нашего региона, то, что Рижский саммит, он подтвердил единую позицию 28 стран Европейского Союза, Европейской комиссии и практически почти всех, за исключением одной страны и Восточного партнерства, их позицию по мирному урегулированию Карабахского конфликта, в котором европейская сторона и европейские как бы партнеры выражали полную поддержку Минской группы ОБСЕ и выдвинутым ей предложением. Поэтому в этом плане я думаю, что Рижский саммит был достаточно большим успехом. С другой стороны, надо понять, что дорога к Рижскому саммиту была достаточно тернистой для Армении. Вы понимаете те сложности, которые возникли, особенно в прошлом году в свете украинского кризиса. Армения, будучи членом Евразийского союза, и ОДКБ, и военно-политическим союзником России, для нее понятно, что достаточно сложно вести ту сбалансированную политику, которая учитывает интересы и Европейского союза, и вынуждена учитывать также и геополитические пристрастия России, своего военно-политического союзника. Соответственно, в этом плане, я думаю, что главным уроком или главным результатом для Армении стало то, что удалось, можно сказать, объединить или сохранить ту срединную линию, тот внешнеполитический баланс, который всегда был визитной карточкой внешней политики Армении в постсоветский период.
Я уточню еще по поводу либерализации визового режима. Как вы оцениваете шансы Армении?
Ну, как вы, я понимаю, процесс переговоров уже запущен. Другое дело, что понятно, что в этом вопросе Армения должна, как я понимаю, закончить предварительный этап. Это как бы должен быть продемонстрирован прогресс в предыдущем этапе, то есть соглашение о реадмиссии и облегчении визового режима. Я думаю, что в ближайшие пару лет при отсутствии каких-то серьезных геополитических форс-мажоров, я думаю, что по самым оптимистическим, скажем так, раскладам удастся этого достичь. Если сравнивать с другими нашими партнерами по восточному партнерству, ну, например, Молдавия уже практически получила, Грузия и Украина, как я понимаю, имеют большие шансы получить уже в следующем году. Соответственно, я думаю, что примерно двухгодичный срок, он достаточно будет реалистичным, если не будет каких-то серьезных, скорее, геополитических форс-мажоров.
И Минск, и Ереван настояли на поиске какого-то эвфемизма для выражения аннексии Крыма. Значит, балансировали между Европой и Россией. Ну, такое ощущение, что Лукашенко делает это прямо, как-то не скрывает, что торгует своими отношениями с Москвой. А Саркисян как-то тоже торгует, но как-то вот не так очевидно. Вот каково ваше мнение?
В отличие от Белоруссии, позиция которой по этой формулировке вокруг Крыма действительно, скажем так, она во многом зависела от взаимного торга или даже трехстороннего торга, что является тоже традиционным неким внешнеполитическим подходом Беларуси, то у Армении в этом вопросе была дополнительная сложность или проблема, просто в силу того, что, исходя из традиционной армянской политики в процессе урегулирования Карабахского конфликта, армянская сторона старается выдвигать принцип самоопределения наций. Понятно, что в случае с Крыма и в случае, скажем, в контексте взаимоотношений и партнерства Армении с Европейским Союзом, с одной стороны, добрососедских, исторических, очень хороших отношений с Украиной, в которой есть достаточно крупная армянская диаспора, данная как бы позиция Армении выглядит несколько двояко. Но, с другой стороны, у Армении особого выхода не было, потому что, и если вы помните, весной прошлого года, во время голосования в Генассамблее ООН и в голосовании в ПАСЭ, Армения также продемонстрировала позицию, которая более соприкасалась с российской, чем с украинской. Но эта позиция в первую очередь была связана не с тем, что Армения пыталась торговаться, будь то с европейскими своими партнерами или с Россией, сколько ее концептуальными подходами в урегулировании Карабахского конфликта, в котором Армения выдвигает принцип самоопределения.
Это не означает, что Армения может попасть в ситуацию, когда она станет как бы полем геополитического противостояния между Россией и Западом?
Вся внешняя политика, и не только внешняя политика Армении, как минимум за скажем так, последние полтора года с началом украинского кризиса, состояла в том, чтобы именно полем геополитической битвы и не стать. В силу того, что, скажем так, подходы Европейского Союза и подходы России к странам восточного партнерства, или так называемым буферным странам, несколько разнятся, то некий крен Армении в сторону России, он вызван в том числе и этим фактором самосохранения. Потому что понятно, что в случае даже и, скажем так, давления на Армению, методы давления европейских партнеров и, скажем так, российских коллег, они несколько разнятся. Поэтому вот пророссийский крен именно этим и был вызван. С одной стороны, с другой стороны, Армения, в принципе, это, конечно, очень сложно, но с 90-х годов она стремилась сохранять такую балансированную внешнюю политику. Я думаю, что партнеры Еревана и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и даже в Москве уже привыкли к тому, что Армения всегда пытается сохранять эту срединную линию. Не всегда это получается сохранять с математической точностью. Бывают крены в ту или в другую сторону. Но я думаю, что и одним из действительно результатов Рижского саммита, как я и уже сказал, было то, что европейские партнеры с пониманием отнеслись к тому, что Армения, будучи уже членом Евразийского экономического союза, готова по максимуму углублять взаимоотношения и интеграцию с Европейским Союзом, настолько, насколько это не будет ее противоречить ее обязательствам с Евразийским Союзом. С другой стороны, как я понимаю, Армении также удалось, скажем так, успокоить российскую сторону, что дальнейшее углубление взаимоотношений с Европейским Союзом не будет сделано во вред армяно-российским отношениям.
А что касается финансовой помощи от ЕС, я вот помню, что глава делегации Евросоюза в Армении Троян Христе говорил, что...
Да,
что Армения в рамках восточного партнерства из расчета на душу населения является вторым крупнейшим получателем средств. Это так?
Действительно, посол Христе буквально 3-4 дня тому назад заявил, что несмотря на то, что Армения не подписала ассоциированное соглашение и не вступила в DCFTA, зону свободной торговли с Европейским Союзом, тем не менее, по расчетам на душу населения, те финансовые ресурсы, которые Армения получает, они совместимы с теми, которые получают три остальные постсоветские страны, которые подписали ассоциированное соглашение. И, в принципе, насколько я помню, на ближайший год-два предусмотрено финансовое содействие Армении в размерах от 140 до 170 миллионов евро. Кроме того, предусматривается участие армянской стороны в некоторых внутренних программах Европейского Союза, начиная от программ и содействия в сфере образования и завершая содействием в сфере мелкого и среднего предпринимательства. Все это свидетельствует о том, что, как минимум, в Брюсселе очень хорошо понимают тот геополитический контекст, и об этом неоднократно заявлялось на самом высоком уровне и Европейской комиссии, и ведущими, руководителями ведущих европейских стран, что выбор Армении, это как бы балансирование Армении между Россией и Европейским Союзом происходит в очень сложном геополитическом контексте. И в этом плане они, как я понимаю, оценивают также и ту особенность армянской внешней политики, что, как сказал Серж Саргсян во время съезда Европейской народной партии, данная политика Армении не только позволяет Армении сохранять баланс между Востоком и Западом, но не создавать каких-то излишних геополитических проблем и головной боли ни для самих себя, ни для своих партнеров в Европе.
Прокомментируйте, пожалуйста, вот эпизод с азербайджанским министром иностранных дел Эльмаром Мамедьяровым, который после выступления Сержа Саргсяна, подвергшего критике Азербайджан, покинул зал заседаний. Вот в заявлении пресс-службы азербайджанского МИДа говорится, что это ложь и что такого не было. Что было на самом деле?
Как я понял, в этом демарше азербайджанской стороны, в последующий, который вылился в то, что азербайджанская сторона отказывалась подписать вообще Рижскую декларацию саму по себе, там было два месседжа. Во-первых, то, что в очередной раз теперь уже на формате 28+6, то есть европейские страны ЕС, Европейская комиссия и страны Восточного партнерства, выдвигалась поддержка документами и решением в рамках Минской группы ОБСЕ, которая предполагается болезненный, но все-таки компромисс как необходимое условие в продвижении вперед мирного урегулирования Карабахского конфликта. С другой стороны, я не исключаю также того, что такого рода демонстрация со стороны Азербайджана, она была неким месседжем, направленным Москве. Вы знаете, что в последние месяцы Азербайджан подвергается достаточно резкой критике со стороны европейских коллег, и в том числе это и прозвучало также во время Рижского саммита в вопросе соблюдения прав человека внутри страны, что время от времени приведет к тому, что Азербайджан демонстрирует явный или неявный крен в сторону Москвы. Я думаю, что, возможно, такого рода демарш, он объяснялся не только подходами азербайджанской стороны, скажем так, к тем условиям или к тем формулировкам, которые были в Рижском саммите в отношении Карабахского конфликта и, или, скажем, позиции к Армении, сколько к тому, чтобы использовать это как предлог, чтобы показать некие, продемонстрировать, послать некие соответствующие политические месседжи и сигналы Москве.
Спасибо. Еще у меня вопрос есть. Европейский Союз следит и за конституционными реформами, которые инициировал Серж Саргсян. Какова будет реакция, как вы думаете?
Я думаю, что структуры Европейского Союза, и в том числе такие европейские экспертные форматы, как Венецианская комиссия, достаточно будут максимально детально исследовать весь процесс проведения конституционных реформ. С другой стороны, как мне кажется, в силу особенностей нынешней внутриполитической ситуации в Армении, я думаю, Серж Саргсян и его команда не будут особенно как бы убыстрять процесс конституционных реформ в Армении. Особой надобности пока, скажем так, ускорять этого не существует. С другой стороны, каких-то особых угроз во внутриполитическом поле у Сержа Саргсяна нету. И я думаю, что в данном вопросе Армения, армянское руководство будет достаточно, скажем так, спокойно продвигать эти изменения. Я думаю, что, скажем так, позиция европейских экспертов по тем или иным изменениям, она будет учитываться. И я не думаю, что мы будем иметь какие-то быстрые развития в вопросе конституционных реформ, как минимум в этом году.
Это была беседа с замдиректором Института «Кавказ» Сергеем Минасяном об итогах прошедшего в Риге саммита «Восточное партнерство».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхан, хасост, зрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Новость последней недели – пленение в Луганской области двоих бойцов 3-й Тольяттинской отдельной гвардейской бригады спецназа ГРУ, про которых российские власти тут же заявили, что они оба давно уже не российские военнослужащие. Руководство Минобороны на голубом глазу сказало «не наши». И сотрудники российского консульства не нашли возможности посетить его в больнице. Выходной, мол, суббота, заповедный день. А родственники, между тем, перед телекамерами подтверждали «да, бывшие, да, уволились». Все это позорным образом напоминало события Первой Чеченской. Штурм Грозного 26 ноября 1994 года. Сгром и пленение штурмующих, которые оказались завербованными Федеральной службой контрразведки военнослужащими подмосковных гарнизонов. И слова министра обороны Павла Грачева, который отрекся от десятков своих офицеров. Тогда Родина, государство, предала государевых людей, а вытаскивали их демократы и либералы, депутаты Госдумы. Но то не был спецназ. С ними это случилось месяц спустя, после Нового года. Полсотни бойцов 22-й отдельной бригады спецназа ГРУ были захвачены бойцами Руслана Делаева неподалеку от села Комсомольское. Их в итоге освободили в конце января, обменяли на задержанных чеченцев, содержавшихся на Моздокском фильтропункте. Освободили, потому что этого добивались и добились их сослуживцы и командиры. Тогда русские своих не бросали, хотя бы некоторые. Хотя в общем и целом это было нетипично. Отдельные офицеры, добивавшиеся освобождения живых и опознания убитых, такие как капитан первого ранга Владимир Владимирович Щербаков и майор Вячеслав Яковлевич Измайлов, в итоге покинули ряды армии. Но самое первое освобождение в начале января 95-го подготовил и осуществил Резван Ларсанов из Новых Атагов. В ходе новогоднего штурма Грозного в подвале консервного завода среди десятков гражданских был захвачен его брат. И Резван сел в свою Ниву и поехал через воюющую Чечню искать и договариваться. И договорился. С российскими генералами Ларсанов был хорошо знаком с довоенных времен. Он был начальником цеха отгрузки готовой продукции чеченского цементного комбината, а военные были одними из основных потребителей цемента. Какие-то у них там с Резваном были дела. А теперь эти связи оказались полезны. За несколько дней Резван договорился об освобождении своего брата и еще 5 задержанных за 12 миллионов тогдашних рублей. Это было первое освобождение с фильтра, первый обмен. А дальше Резван Ларсанов, как уважаемый ответственный член общины, был уже ходатаем за других, организовывал переговоры, которые нередко проходили в его доме в Атагах, готовил обмены, собирал информацию, но не превращал это в бизнес, не скрывал свои сведения, я тогда работал и с его материалами. Хороший человек был Резван Ларсанов. Стал в 97-м депутатом избранного чеченского парламента. А погиб Резван в конце 2001-го, когда пытался договориться об освобождении очередного похищенного российскими силовиками. Он ехал на своей машине вместе с родственниками задержанного. Военные, видимо, взяли деньги, а освобождать было уже некого. Тело Ларсанова нашли во взорванной машине. Таких людей теперь катастрофически не хватает. Не только в Чечне, во всей России. А в армии остались ли такие? Каждый раз, когда я слышу про своих не бросают, я вспоминаю Резвана Ларсанова из Новых Атагов. Из Чечни. Напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
По словам грузинского министра обороны Тины Хидашили, 26 мая, в День независимости, на проспекте Руставели вместе с грузинскими военными будут представлены и американские военнослужащие. Об этом министр заявила на совместной пресс-конференции, состоявшейся после встречи с командующим войсками США в Европе, генерал-лейтенантом Фредериком Бен-Ходжесом, сообщает Интерпресс Ньюс. Глава Минобороны Грузии отметила, что сегодня завершается совместная грузино-американские учения, одни из самых важных для нашей страны. «Для нас большая честь принимать генерала, который является причиной успеха этих учений», заявила министр обороны. По ее словам, на встрече состоялась интересная беседа о продолжении учений, а также о том, как следует планировать на будущие годы. Грузинский президент Георгий Маргвелашвили наградил командующего сухопутными войсками США в Европе генерала-лейтенанта Фредерика Бен-Ходжеса орденом «Золотое руно» за вклад в процесс углубления интеграции Грузии в НАТО. «Для меня большая честь получить эту награду от президента Грузии, с которым США имеют тесные взаимоотношения. Для меня большая честь видеть прогресс Грузии в процессе евроинтеграции», заявил, принимая награду, Фредерик Бен-Ходжес, сообщает портал «Грузия онлайн». Георгий Маргвелашвили поблагодарил генерала за вклад в формирование сотрудничества между Грузией и НАТО. «Хочу выразить вам благодарность за тот вклад, который вы вносите в углубление практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Это направление имеет для Грузии большое значение. Значение этого выбора доказали ценой своей жизни и наши солдаты. Я рад, что у нас достойные партнеры», отметил президент Грузии. Под руководством президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова накануне 23 мая в Цхинвали состоялось очередное заседание Республиканского оперативного штаба по контролю над реализацией инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2014-2015 годы, сообщает информагентство РЭС. Прежде чем вплотную приступить к детальному разбору в ходе реализации инвестпрограммы 2015 и результатов предыдущего года, президент республики напомнил, что не допустит безответственного отношения к своим обязательствам со стороны подрядных организаций и ни одно нарушение безнаказанным не останется. Леонид Тибилов потребовал жесткого контроля со стороны надзорных органов республики. Руководители строительных работ отчитались главе республики по предыдущим поручениям, а именно по выполнению гарантийных обязательств по благоустройству улиц Цхинвали. Строители пояснили, что уже составлен график благоустройства и в ближайшее время дорожное полотно будет восстановлено, но ответ не удовлетворил главу государства. Он акцентировал внимание строителей на том, что ждет результата к понедельнику, и заверил, что проверит результат лично.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе в нашей рубрике «Гость недели» гостем был обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. Он работал на Рижском саммите. Мы связались с ним по телефону сразу после принятия итоговой декларации и попросили ответить на несколько вопросов. Беседу вел мой коллега Демис Паландов.
Коба, вы могли бы нам сказать, собственно, какой главный итог Рижского саммита вот сегодня уже можно подвести?
Ну, главный итог, наверное, то, что восточное партнерство имеет будущее, и страны Восточного партнерства, в частности Грузия, Белоруссия и Молдова, получат для экономического стимулирования финансового сектора дополнительно несколько сотен миллиардов. В случае Украины это в виде кредита 1,8 миллиарда евро, а для грузинского сектора не прямо это будет помощь, но через Европейский банк реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка будут еще выделены дополнительные ресурсы в виде 2 миллиарда евро. Кроме того, что касается вопроса либерализации виз, говорится о том, что Грузия и Украина в конце года после позитивного заключения решения ассессмента со стороны Еврокомиссии могут рассчитываться на безвизовый режим с Европейским Союзом. Говорится о замороженных конфликтах, но говорится как-то вот очень, даже можно сказать, странно. Вот Россия как бы как энигма, его не упоминают в тексте почти нигде, даже тогда, когда говорится о аннексии Крыма и Севастополя и о невыполнимых соглашениях от 12 августа 2008 года в случае Грузии.
Я правильно понимаю, что говорится об аннексии Крыма, но не говорится о том, кем он был аннексирован?
Да, совершенно точно. И там указывается, что как это было оговорено на саммите Евросоюза и Украины 27 апреля и соответствующей резолюции ООН. То есть вот это самый такой был пункт, вызывающий споры, и вот нашли такой вот консенсус.
Да, а консенсус в чем, собственно, заключается? Насколько я понимаю, Белоруссия и Армения все равно не подписали это коммюнике?
Да, они подписали это коммунике, но вот как раз текст составлен так, что еще раз говорю, что оттуда не выходит прямого какого-то вывода о том, как это можно решить и что конкретно видят как решение вопроса страны, участвующие вот на саммите, на Рижском саммите. Вот подчеркивается усиление роли Евросоюза во всех замороженных конфликтах на территории вот этого пространства Восточного партнерства, но конкретные действия, конкретные задачи не говорится. Так что вот в целом документ составлен, можно сказать, что очень и очень дипломатически.
Коба, а вот какие вообще настроения у грузинской делегации? Понятно, что в самой Грузии комментарии самые разные, очень зависят от политических предпочтений комментаторов. А что говорят члены делегации Грузии?
Ну, Ираклий Гарибашвили мне сказал, но это как бы я вот на расстоянии задал вопрос в фойе, как вы довольны, я сказал. Он сказал, что довольны, а в чем это заключается, потом уточнил министр иностранных дел Тамар Беручашвили, что за вот на последний год, то есть на первой фазе программы либерализации были сделаны огромный шаг вперед, и сейчас осталось совсем немножко, и вот как бы вот граждане Грузии получат безвизовой режим передвижения на территории европейского пространства. И дополнительно к тому, она подчеркнула, Тамар Беручашвили имеется в виду, что Грузия получит дополнительную финансовую помощь из Евросоюза. Вот, собственно говоря, вот это есть политический месседж, который звучал на самом деле очень активно, что вот в конце года есть все предпосылки того, что Грузия получит позитивную оценку от Еврокомиссии. Вопросы либерализации виз.
Коба, а были, может быть, у тебя какие-то контакты с украинской делегацией? Как вообще они воспринимают итоги? Понятно, что для Украины это очень важный саммит, не менее важный, чем для Грузии.
Ну, по ходу вот этого саммита был подписан соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, и Украина получит для макроэкономического развития страны дополнительно, я уже, по-моему, об этом сказал, 1,8 миллиардов евро. Это раз, но дипломатически, не дипломатически, но вот упоминание о том, что Севастополь ним является аннексией, все должны уважать территориальную целостность Украины, это тоже позитивный сигнал для Украины. Что касается либерализации виз, я думаю все-таки, что Украине в этом отношении нужна еще больше целостность, потому что если в случае Грузии биометрические визы, реадмиссия и вот пограничный контроль действует полностью почти, да, в случае Украины мы видим, что это пока еще задача, которой украинской власти предстоит выполнить. Плюс это коррупция. Побороть коррупцию – это первостепенная задача для Украины, и я думаю, что ну, в этом отношении чуть-чуть это отставание от Грузии.
Это было мнение обозревателя нашей редакции Кобыли Кликадзе из Риги о завершившемся саммите «Восточное партнерство». С ним беседовал Демис Паландов. А теперь предлагаем вашему вниманию мнение экспертов, которые 21 мая выступили в программе русской службы радио «Свобода. Грани времени» Владимира Карамурзы. Поводом к встрече послужил захват боевиками Исламского государства сирийского города Пальмира. Вот что думает о феномене ИГИЛ Алексей Малашенко, политолог, член научного совета Московского центра Карнеги.
В общем, это, если хотите, все-таки конфликт цивилизации, потому что он идет везде. Что в Ираке, что в Сирии, что в Европе, что на Кавказе. Мы можем закрывать на это глаза. И мы можем изображать из себя, так сказать, сам людей и говорить, что, ой, вы знаете, а это меньшинство. Это вот какие-то, так сказать, во-первых, это не бандиты, не подонки, это фанатики. А во-вторых, вот есть такой интересный термин, который я сейчас слышал по России. Салафиты и салафитствующие. Какое количество салафитов, ну, наверное, разведка может установить, а салафитствующих, а вот их уже миллионы, и по всему миру. И я, опять же, не хочу эту публику обвинять. Это, в общем, нормальная ситуация. Ну, еще раз, сам прощения, если не борьбы цивилизации, то кризиса между цивилизациями. Выйти оттуда, посылая, не знаю, самолеты, танки, пушки, невозможно. И выхода пока что вообще-то нет. И в этом наша трагедия. И еще раз я возвращаюсь сам к этой идее, что культуры уничтожались постоянно и навязывались тоже постоянно. В данном случае это все-таки... Ну, сам частный вариант вот этой борьбы между культурами, между самоидентичностями и так далее. Кто предложит решение, я не представляю. Даже если завтра, ну, там, разбомбим мы все вместе Исламское государство, пересажаем там, ну, на Гуантанамо, в матросскую тишину. Ну, у нас огромный выбор. Кстати говоря, можно и к китайцам обратиться, там, сам в Синьцзяне, там шикарные тюрьмы. А что дальше, если даже на Кавказе воюет третье поколение и разделяет вот эти идеи Исламского государства? Но вот есть такой ислам, который пытается, даже жертвуя собой, даже жертвуя своими людьми, навязать то, что он хочет. И опять же, я еще раз хочу подчеркнуть, проблема в том, что это не бандиты, не уголовники, не жулики и не проплаченные там кем-то, не знаю. Вот Рамзан Кадыров сам говорит, что за это платит Америка. Нет. Это абсолютно искренние люди, которые хотят сделать так, как они хотят. Вот в этом наша главная проблема. И выхода из нее пока что я не вижу ни военного, ни политического, ни вот, сам, как сейчас можно сам говорить, цивилизационного, простите за выражение. Ну, я не хочу говорить, что это будет вечно, но каким-то образом нужно находить решение.
Это была точка зрения Алексея Малашенко, политолога, члена научного совета Московского центра Карнеги. А сейчас послушаем мнение Александра Шумилина, руководителя Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады.
Эта проблема масштабная, глубокая, но, несомненно, у нее есть выход. Другое дело, найдется ли воля реализовать целую систему мер для того, чтобы обозначить путь к этому выходу. Вот что я хотел бы в этой связи отметить. Дело в том, что все эти цифры, конечно, впечатляют. И 100 тысяч, и тем более 200 тысяч армии ИГИЛ. Аллах знает, сколько их на самом деле. Но в чем я для себя лично уверен, так это в том, что не может местное население в тех районах, которые подверглись атакам и оккупации ИГИЛ, их поддерживать в массовом количестве. Да, какая-то часть, несомненно, это делает по каким-то соображениям. Но то, что их оттуда не изгоняет местное население, причины, по-моему, очевидны. Во-первых, оно не вооружено в широком смысле. А вооруженная часть местного населения в виде там, каких-то отрядов милиции или официальных подразделений полиции, они ликвидируются террористами в первую очередь.
Конечно, беспощадно.
Беспощадно. Вот. И речь идет уже о том самом классическом терроре, когда, уничтожив людей с оружием и приверженцев официальной власти, террористы приступают к запугиванию местного населения и показательному уничтожению, в общем-то, невинных людей. И это работает. Это работало, работает и будет работать всегда. Такого рода террор даже в цивилизованных странах, не будем далеко уходить, известных нам, точечные репрессии в отношении лидеров оппозиции имеют свое воздействие на значительную часть их последователей. Точечные, я повторяю, да, единичные репрессии. Это классический вариант. А что уж творится на занятых игиловцами территориях после того, как начисто уничтожаются, повторяю, потенциальные защитники местного населения, то есть люди с оружием, вот, это совершенно очевидно. То есть речи нет, это мой тезис, о какой-то массовой поддержке со стороны местного населения. Абсолютно. Это, об этом даже не может быть и речи. Мы имеем дело с террором, с запугиванием и с массовыми казнями. Вот что еще. Да? Массовыми казнями, как средство террора. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, возвращаясь к вашему вопросу о выходе. И вот Алексей привел примеры салафитов и салафитствующих, имея в виду, конечно, ситуацию на Северном Кавказе. В этом регионе она абсолютно классическая, Северный Кавказ, и она воспроизводится во всех других мусульманских регионах. И тут надо задаться вопросом, почему она классическая и в чем причина. В чем причина вот этой реальной, искренней радикализации части молодежи или, или поверхностной, когда ищут в радикальном исламе только повод, зацепку. Для чего? Для того, чтобы выразить протест против существующего положения. Положение, когда, ну, будем рассуждать в таких терминах, бюрократия, да, местная бюрократия перекрывает все каналы, каналы, жизненные каналы и для продвижения молодых людей, то, что называется лифт, социальными, и для элементарной работы, получения работы и достойной зарплаты. То есть это коррупция, это авторитарная власть, это режимы, в конечном счете, если идти уже с расширением диктаторского типа, крушение которых мы наблюдали в ходе арабской весны. Это вещи одной природы, и именно поэтому, как это не покажется, точнее, не то, что не покажется, несмотря на то, что это так высмеяно у нас всеми, тем более официальными органами информации, призывы и Соединенных Штатов, и более скромные высказывания в этом плане европейцев, призывы к демократизации, именно демократизация как средство избавления от коренных причин, базовых причин, порождающих эту, этот рекрутинг, мобилизацию молодых людей и их обращение к исламу как решению, как это их лозунг, да, «Ислам – это решение», решение всех проблем, как выражение разочарования в существующей действительности, действительности автократического типа, диктаторского типа, тотальной коррупции. Вот что толкает людей к исламу вообще, и к радикализации молодых людей, что выливается в конечном счете в их обращении к ИГИЛ, в том числе как наиболее яркой организации радикальных исламистов, наиболее действенной и многообещающей, обещающей в том числе и какую-то жизненную перспективу. Вот. Так что решение есть, решение это провозглашено, но как и элементарные решения, которые напрашиваются в связи с сирийским кризисом, оно тем более не может быть реализовано, ибо даже на примере сирийского кризиса мы видим, что очевидные меры, да даже вот касательно Пальмиры, почему бы не ввести ООНовские подразделения, выполнив соответствующие процедуры или организовав недостающие процедуры и обеспечить защиту этого района. Это элементарно. Да, могут быть жертвы среди такого рода миротворцев. Работать надо с этим вопросом. Если не идти на какие-то жертвы человеческие, к сожалению, то нужно будет расплачиваться вот так, как это происходит сегодня, крушением и исчезновением памятников древности. Но, продолжая эту мысль, конечно, можно говорить о более серьезных шагах по ликвидации этого сирийского кризиса. Но, увы, на них не решается сторона, которая именуется мировым сообществом, ибо режим Башара Асада, который породил этот кризис, как диктаторский режим в любой из стран арабской весны, он несет ответственность прежде всего за это. Но этот режим пользуется поддержкой известных нам международных акторов, России прежде всего, Ирана, это две основные страны, и конфронтировать с Россией и Ираном на серьезных повышенных тонах с угрозой применения военных сил на территории Сирии мировое то самое сообщество не решается.
Свою позицию по проблеме исламского государства в связи с последними событиями в Сирии озвучил Александр Шумилин, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Он был гостем программы российской службы «Радио Свобода. Грани времени». В самопровозглашенной республике Южная Осетия принятие закона о запрете ввоза ядерных отходов и новой редакции закона о недропользовании вызвало жесткую дискуссию между депутатами и гражданскими активистами. По мнению югоосетинских экспертов, это уже привычная ситуация, когда желание депутатов попиариться неверно понято и привело к очередному скандалу. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Чего только друг другу не наговорили, в чем только депутатов не упрекнули, даже в тайных планах властей утилизировать в республике ядерные отходы. Наверное, одна из причин такой нервной реакции общества – это закрытость власти, непрозрачность ее мотивов. В республике распространено мнение, что принимаемые властью решения являются результатом каких-то закулисных игр. Эти мнения перерастают в убежденность, когда избирателю выкатывают очередное решение или закон, не утруждая себя предварительной подготовкой общественного мнения, объяснениями, зачем это нужно, для чего делается. Поэтому все, что остается избирателю, это гадать, что там чиновники опять замутили. Отсюда все эти подчас нелепые подозрения и конспирологические версии. А тут, как на грех, еще перед принятием закона Джамбулат Тидеев был назначен советником гендиректора компании «Росрао», дочки «Росатома», которая как раз занимается обращением с радиоактивными отходами в России. Ну как тут не поверить в то, что республику хотят превратить в ядерную свалку? По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, немыслимо всерьез обсуждать подобные перспективы. Утилизация ядерных отходов – это очень затратный проект. Транспортировка, переработка и хранение ядерных отходов регламентирована международными актами, производится под контролем международных организаций, в том числе МАГАТЭ. Не менее абсурдным, по мнению Алана Джусоева, выглядят и обсуждения каких-то мифических нефтяных месторождений в республике. И обсуждение планов по реанимированию Квасинского рудоуправления, где в советское время добывали свинцово-цинковую руду, говорит Алан Джусоев.
Те же свинцово-цинковые руды без железной дороги это работать не будет. Это нерентабельно. Потому что раньше это вывозили через зони с Хинвали на железную дорогу, грузили и увозили. Куда везти свинцово-цинковые руды? В электроцинк через 3 перевала? На машинах. И сколько будет эта руда стоить на выходе?
Я цитирую заявление депутата Мамиева. Договор о союзничестве и интеграции с Россией обязывает республику в ближайшие годы восстановить все хозяйство Квасинского рудоуправления с максимальным эффектом, использовать возможности обновленных шахт и обогатительной фабрики.
Во-первых, в договоре не обязывает никто никого ничего восстанавливать, тем более Квасинское трудоуправление. Прежде чем делать такие заявления, надо было, наверное, почитать текст договора. Его у нас обсуждали 2,5 месяца. Это называется популизм. Вот я для себя это так понимаю. Потому что у нас масса проблем. Как ставить систему управления касательно экономики, финансов, я не знаю, землепользования, сельского хозяйства, чего угодно, масса нормативно-правовых документов надо принимать. Причем не так, как, допустим, что ты меняешь просто аббревиатуру Российской Федерации на Республику Южная Осетия, а законы принимать под нашу реальность. Вот этим надо заниматься, а не принимать законы о запрете ввоза там ядерных отходов. И в том, что эти законы нужны или не нужны. Конечно, они нужны, но вот отражают ли они ту реальность и те запросы общества, которые сегодня есть.
И тем не менее, считает югосинский эксперт Ролан Келексаев, несмотря на абсурдность некоторых обвинений, в целом это дискуссия людей, озабоченных состоянием экологии, хамским отношением к природным богатствам республики, будь то неконтролируемая рубка лесов или варварская добыча гравия в пойме реки Ляхва, говорит Ролан Келексаев.
Республика маленькая, ресурсы ограничены. И земельные водные. 4000 квадратных километров, и из них большая часть леса и горы, где люди не живут. То есть остается еще меньше земель для жизни. У нас нет таких условий, что как в Казахстане и России, чтобы покинуть загрязненные территории, перейти на чистые. Мы обречены жить на одном месте из поколения в поколение. Поэтому жесткий надзор над природопользованием нам необходим. Нет такой руды и такого производства, который стоит дороже нашей жизни и здоровья. Это должно стать принципом нашего существования.
Это был югосинский эксперт Ролан Келексаев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В начале этой недели, 18 мая, в Абхазском государственном музее впервые прошла акция «Ночь музеев», которая собрала несколько сотен зрителей. Ее темой стали фольклорно-обрядовые абхазские песни. Была даже инсценирована традиционная абхазская свадебная церемония. На мероприятии побывала и наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Абхазия присоединилась к очень популярной международной акции «Ночь музеев», которую в Европе и в России проводят музеи и галереи с 2001 и 2002 года. В 8 часов вечера Абхазский музей открыл свои двери для посетителей и предложил им программу, подготовленную этнографическим отделом. В ней участвовали гудаутский фольклорный ансамбль «Ахыштра» и детский инструментальный ансамбль первой средней школы «Анана» под руководством Ноны Ферзба. В празднике приняли участие студенты Сухумского культпросветучилища. Начался вечер со звуков древнего абхазского духового инструмента абык. А потом 17 участников ансамбля «Ахыштра» спели старинные обрядовые песнопения и показали театрализованное представление. Это была свадебная церемония. Процессия прошла по залам музея и по традиции завершилась во дворе хороводом. Организатором праздника стал этнографический отдел Абхазского государственного музея. О программе и фольклорном ансамбле «Ахыштра» рассказывает старший научный сотрудник и заведующий отделом этнографии Инга Шамба.
Мы начали созыв людей к празднику, абыки, вот духовой инструмент, который ты слышала. Потом девочки вышли, спели. Это музыкальный, ахиштра называется, фольклорный ансамбль под руководством Эсмагунба Эсаида Джиния. Они с аспиранты изучают как раз обрядовые песни. А в гудаутах они организовали фольклорный ансамбль. После изучения обрядовых песен они ставят вот такие сценки, поют и показывают.
Идею провести «Ночь музеев» поддержала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия. Она рассказала о цели акции и планах на будущее.
Эта акция направлена на популяризацию музея среди разных слоев, среди молодежи, среди детей, среди очень занятых людей. И как вы видите, здесь людей гораздо больше, чем бывает и в месяц, и за весь месяц, и за целых несколько месяцев. Да. У этих мероприятий очень хороший культурный шлейф. Я уверена, что и завтра придут, а на будущий год у нас идея сделать настоящую ночь музея, когда будут открыты и детская картинная галерея, и театральный музей, и выставочный зал, и разный музей боевой славы.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.